Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Политические партии России продолжают определяться по отношению к президентским выборам. Партия «Союз правых сил» высказалась на прошедшей неделе за активный бойкот выборов, считая их превращенными в фарс, унизительный для России. Подобное же решение принял и Народно-демократический союз Михаила Касьянова.
Все же знают, что выборов нет. Все же знают, что не существует возможности у граждан выдвинуть своих кандидатов. Все же знают, что не существует возможности получить выбор, как нам дарует Конституция право на власть через выбор. Нас лишили этого. И что же будет за Российской Федерацией, когда у нее нелегитимный парламент, встроенная в вертикаль судебная система и, самое главное, президент, назначенный, а не избранный гражданами, которому руку в нормальном обществе цивилизованном никто не сможет подать.
На заседании своего бюро 8 февраля партия «Яблоко» оставила в силе прежнее решение о неучастии в президентских выборах, поскольку они являются лишь имитацией демократических процедур, пропагандистским фарсом вокруг назначения преемника. В то же время бюро рекомендовало призвать избирателей поддержать кандидатов «Яблоко» на муниципальных выборах. Позицию партии объяснил зампред «Яблоко» Сергей Митрохин.
Вообще-то выборов нет сегодня федеральных в России. Выборами не было и то, что происходило 2 декабря, не будет ими и то, что произойдет 2 марта. Мы просто подтвердили эту позицию и предложили рекомендации нашим избирателям, как себя вести, если они не хотят участвовать в выборах. Например, в ряде регионов будут другие выборы, где «Яблоко» участвует. Вот муниципальные выборы в Москве, например. Поэтому мы предлагаем тем, кто придет на эти выборы, забрать с собой бюллетень на президентских выборах, а на местных выборах проголосовать за кандидатов от «Яблока» либо других независимых кандидатов, кроме «Единой России».
Союз правых сил и Народно-демократический союз примут участие в большом совещании демократической коалиции, которое запланировано на 22 марта и пройдет в Петербурге. Зато бюро «Яблоко» до рассмотрения вопроса о дальнейших путях развития партии на съезде 21-22 июня от участия в этом мероприятии отказалось. Создание надпартийного демократического движения оно сочло неприемлемым, а участие в нем членов «Яблока» наносящим политический ущерб. За продолжение прежнего курса Григория Явлинского считать лишь себя сторонниками единственно верного демократического учения голосовало немногим более половины присутствовавших членов бюро партии. В оппозиции этой линии находится лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин и петербургская организация партии. Теперь к региональным выборам. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Башкирия. 2 декабря. Здесь пройдут выборы Государственного собрания Курултая Башкортостана. В феврале 2008 года в Уфе вы встречаете современный европейского класса аэропорт, отличную трассу в город, свежепостроенный конгресс-холл, по-лужковски с размахом новодельно перестроенный гостиный двор, гигантский конный памятник разбойнику Салавату Юлаеву, следы губернских строений, над которыми возносится похожий на ноготь небоскреб банка «Уралсиб». На домах двуязычные вывески, где над словом «книги» водружено башкирское «Китаптар». Не найти только следов предстоящих выборов. Парадный двойной портрет юного президента России Путина и мудрого башкирского президента Рахимова уже выцвел под дождями. Изображение Владимира Жириновского без слов и лозунгов встретилось почти на окраине Уфы. В одном магазине нашлось указание, что до выборов Курултая осталось 24 дня, а в другом есть все-таки плакатик с призывом голосовать за кандидатов «Единой России». Зампред республиканского исполкома «Единой России» Ринат Мигранов считает, что у партии власти в Башкортостане с агитацией все нормально. Она вот-вот появится. Все нормально у «Единой России» с программой. Есть план Путина плюс местная специфика.
Программа у нас есть, достаточно хорошая программа на 5 лет, причем программа реальных дел, конкретных цифр, насколько что увеличится, где какие будут подвижки, в каких отраслях экономики, где в социальной сфере. То есть реальные, конкретные программы, которые нам можно взять в руки, посмотреть на эти цифры, посмотреть о том, что мы заявляем, и через 5 лет с нас спросить. Мы никогда не отказываемся от этого. Позиционируем себя как партия конкретных дел. И если мы говорим, то это мы выполняем. И идеология у нас также выстроена, то есть идеология здравого смысла.
Без напряга и особенно активной агитации «Единая Россия идет к победе», сообщил мне зампред исполкома «Единой России» в Башкирии Ринат Мигранов.
3 марта покажет, сколько мы получим. Наш прогноз достаточно оптимистичный. Я думаю, не менее 80% депутатского корпуса это будут депутаты единороссы.
Значит ли это, что «Единая Россия» собирается фактически не допустить своих критиков в Курултай? Мигранов уверяет, что нет.
У нас законодательство республиканское, вновь принятый кодекс Республики Башкортостан о выборах, но он достаточно передовой. Взять хотя бы то, что мы разделили республику по избирательным округам, где от 1 до 4 человек, ну там и больше может быть, выставляется по партийному списку. То есть и коммунисты подали по 2, по 3 человека на один округ, и «Единая Россия», и ЛДПР, и «Справедливая Россия». Поэтому да, в случае победы 80%, 20% остается другим партиям. Нет такого, что не допустить других во власть. Мы боремся за то, чтобы у нас было подавляющее большинство, и это логично для любой партии, а уж тем более для партии, которая 2 декабря, которую возглавил Путин. У нас здесь член Высшего Совета Муртаза Гутович Рахимов, является партийцем номер один. Все понятно, что мы стараемся.
На самом деле патриоты России, Союз правых сил и Яблоко в кампании по выборам Курултая Башкирии участвовать не смогли. Так устроен новый региональный закон о выборах, дискриминирующий внедумские партии. Даже представители легальной оппозиции уверены в том, что «Единая Россия» хотела бы видеть фактически однопартийный парламент Башкирии, говорит лидер списка «Справедливой России» Александр Сидякин.
Мы планируем дать некоторые бой. Партия, которая здесь бесчинствует, беспредельничает и которая, прикрываясь именем президента России, творит совершеннейшее беззаконие. Власти республики накануне избирательной кампании в Курултае изменили избирательное законодательство таким образом, что малым партиям оказался путь заказан. Парламент. Это и не менее 60 региональных групп, это и отсутствие общереспубликанской части списка, что крайне затрудняет поиск спонсоров, готовых оказывать финансовую помощь. Это фактически исключает присутствие в парламенте республики ярких оппозиционных личностей, против которых сейчас в этих региональных округах сосредоточены максимальные усилия администрации президента. На всех видных ярких представителей нашей партии, которые у нас в списке парламент, выдвинуты кандидатами, оказывается беспрецедентное давление. То есть есть конкретные факты. Перед тем, как вы вошли сюда, это был заместитель председателя совета, то есть мой заместитель, его попросили уволиться с занимаемой должности. Он заместитель центра занятости по Советскому району Шагимуратов Константин. До этого депутат нашего государственного собрания Шагиев Харис Хатович, уважаемый человек, авторитетный, выдвинулся у нас по одному из округов, как одномандатник и по списку в том числе. Точно также заставили написать заявление об увольнении после продолжительного и просто безапелляционного давления на него. Главврач 22-й больницы Гафур Шакурчиш Мухаммед, то же самое. Титов Вячеслав Михайлович, ректор Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, также предложено уйти из занимаемой должности, либо снять свою кандидатуру. Секретарь совета Кабдиракипов, абсолютно такая же история. Но я уже не говорю про вашего покорного слугу, но меня достаточно сложно уволить, поскольку у меня своя юридическая фирма, которая занимается оказанием различного рода юридических услуг. Бизнес мы пытаются порушить. Отовсюду, из всех ассоциаций, исключили мою юридическую организацию. Попытки каким-то образом воздействовать на меня через там, знакомых, друзей, родственников продолжаются. Я, правда, не знаю, зачем это все делается, поскольку ну, бессмысленно таким образом выставлять демократию по-башкирски. Они хотят 100% контроль над государственным собранием Курултай и не рассматривают возможность появления там каких-либо иных мнений ни КПРФ, ни Справедливой России, ни ЛДПР. Потому что схожая картинка, я так понимаю, и у моих коллег по КПРФ. Власти, может быть, на уровне Российской Федерации и не за что не любить. Но в нашей авторитарной республике иное мнение, любое иное мнение воспринимается как критика, враждебная действующей власти образования. И власть сразу же пытается уничтожить эти зачатки в самом корне. Даже 5 человек, которые присутствуют в парламенте от Справедливой России, 5, например, от коммунистов, видимо, какую-то потенциальную опасность те люди, которые занимаются выборами в администрации, видят.
Зампред республиканского исполкома «Единой России» Ринат Мигранов уверяет, что никакого давления на конкурентов нет.
Плохому танцору многим мешает. Правило. Что-то не удается, все вокруг виноваты. Если работаешь, если можешь внятную программу показать, если можешь доказать, что ты как кандидат-одномандатник достаточно сильный человек. Единая Россия, наша партия, наше региональное отделение. Но вот буквально все делает по закону, вот соблюдая все нюансы, очень скрупулезно, очень тщательно к этому относится. Очень большой объем работы надо выполнять, чтобы выполнить необходимые процедуры. Я думаю, если бы и наши оппоненты, конкуренты это выполняли, то для них бы это было бы очень сложно.
Лидер башкирской компартии Рифкат Горданов поначалу не очень жаловался на судьбу кандидатов-коммунистов, рассказывая о том, как ведет свою кампанию КПРФ.
Прямого давления наших кандидатов, чтобы они уходили, сейчас нет. У нас некоторые товарищи сняли, ну, это некоторые сняли от нужды, потому что они поняли, что здесь пустыми руками и карманами ничего не сделаешь. Где-то человек 4 ушли у нас из списка, по списку которые шли, и человек 15 с одномандатников снялись. Но вот сейчас есть давление, в каком смысле, снизов. Ну, в буквальном смысле, вот, ведь результат голосования в основном зависит от чего. Наш электорат, он в пределах 24% есть. Не надо нам даже никакой агитации проводить. Они есть. Они голосуют за нас. Но эти же голоса у нас просто воруют. Открыто, нахально. Идет сверху указание, цифры. Вот такой-то процент должен быть. За один рост, столько-то. Чуть-чуть оставьте коммунистам. Вот эти исполняют уже, нарушая всякие законы. Вот сегодня только звонили из Кировского района. 4 человек, членов комиссии, с решающим голосом сняли, не предупредив ни райком, который выдвинул поставил этих людей. Просто сняли. Почему? Снимаете. Они говорят, не очень правильно оформлены документы. Или вот, смотри, я даже уж по моему округу, вот Благоварский и Буздякский округ, разве это не нарушение? Две главы администрации, два мужика. Есть, у меня соперником идет Тимир Галин, это башсельхозтехники, управляющий. На встречи с избирателями ездит втроем. Они возят его, представляет, Кахана. Ну как так можно? Вот таких явлений очень много. Это я так, вот сегодняшний свежий, каждый день мы боремся, шумим, кричим.
Рифкат Горданов признает, что кандидатам-коммунистам в одномандатных округах практически нечего ловить.
Как говорят, мечтать не вредно, у нас возможности есть. Если больших нарушений не будет на уровне, республиканском уровне, то мы должны во всяком случае получить в пределах хотя бы 10-12 мест. Могли бы. А если бы была полная демократия, ну, третьим все равно получили бы. Но, к сожалению, надо быть реалистом. Я думаю, где-то не более 6-7, наверное, будет. По одномандатникам, там по Единой России фактически там в списке одни миллионеры. Нашим коммунистам фактически там почти делать нечего.
Степень оппозиционности уфимских политиков легко определить. Вот зарегистрировавшийся в округе через Верховный суд Башкирии председатель Координационного совета Объединенной оппозиции, бывший народный депутат СССР и России Раиль Бигнов верит в то, что Москва вот-вот сместит Муртазу Рахимова.
В последнее время уже федеральному центру местное руководство во главе с несменяемым президентом Муртазой Рахимовым уже свой ресурс выработало. Мы уверены, что идут перемены уже в ближайшее время после выборов. Об этом говорят многие факты. И возврат активов ТЭКа, и факт того, что вопреки желанию руководства республики, глава администрации Рахимова Хабиров, который сегодня конфликтует с Рахимовым, назначен руководителем штаба Медведева на выборах 2 марта, федеральное правительство сделало свой выбор в пользу смены руководства. А решение принято.
Но не может случиться так, что Муртаза Рахимов уйдет в Совет Федерации, на его место встанет, например, его сын.
Гипотетически все возможно. Потому что, с одной стороны, конечно, деньги решают многие вещи, но это, наверное, тот случай, когда уже просто деньги не могут решить. Пройден определенный Рубикон, когда уже есть определенные принципы и государственного управления, и государственного подхода, которые, естественно, стоят выше, чем просто какие-то меркантильные интересы каких-то групп или каких-то чиновников.
Зампред республиканского исполкома «Единой России» Ренат Мигранов наветы врагов отметает.
То, что касается различных слухов, эти слухи постоянно ходят, не надо обращать на них внимание. Я не хочу обсуждать слухи, которые вредны и ничего позитивного не несут.
О возможности ухода со своего поста непременного руководителя республики Муртазы Рахимова я спросил лидера башкирской компартии Рифката Горданова и получил осторожный ответ.
Нет, я на этот вопрос отвечать не собираюсь. Я с этим человеком долгие годы работал вместе, 8 лет. Я работал министром с ним 8 лет при капитализме, 4 года при социализме. Я думаю так. Это неплохой человек, неплохой руководитель, мощный руководитель, вопросов нету. Но его вводит в заблуждение его окружение. Окружение вводит в заблуждение, которое дает ему неправильные данные, неправильные цифры, неправильную информацию. Вот я не верю, что вот он, например, по сельскому хозяйству не знает, как обманывают народ, как обманывают верхний эшелон власти с урожайностью, с надоями, с привесами. Ну, можно какие-то проценты добавлять. Ну, можно. Ну, в разы в несколько раз же делают. Колхоз, совхоз получает какой-нибудь 7 или там 9%, а не заставляют его 39 до 49. Ну, куда это годится?
Лидер списка «Справедливой России» Александр Сидякин весьма осторожно относится к разговорам о том, что Муртаза Рахимов может уйти с поста президента Башкирии. Впрочем, также осторожно он оценивает и предположение о том, что нынешняя власть страхуется на случай отставки президента республики, и клан Рахимова пытается на этот случай сохранить за собой большинство в Курултае.
Насколько я знаю, уже лет 8 циркулируют слухи о том, что Рахимов скоро уйдет. Я полагаю, что это один из завитков этих слухов, и реальные предпосылки могут быть обозначены лишь после того, как сменится президент России. Потому что Путин внес кандидатуру Рахимова, доверил ему 5-летний срок правления, и пересмотр этой точки зрения будет возможен только при новом президенте. Мы сможем более четко понять, слухи это или нет. Даже если предположение верно, и он уйдет, пусть там в Совет Федерации, неважно куда, сохранение за собой позиции каких-либо в парламенте при достаточно жесткой центральной власти, можно сказать, авторитарной, просто бессмысленно. Потому что эти единороссы перекрасятся на следующий же день, если, значит, будет дана команда вступить в новую партию. Они все станут записными коммунистами, если это потребуется. И более того, никто из региональных депутатов не будет идти против центральной власти. Даже самые близкие соратники. Может быть, за исключением там 2-3, может быть, сын президента, еще несколько человек, которые, ну вот, прям лично обязаны и преданы президенту, может быть, они, естественно, будут до последнего там отстаивать его позиции. А большая часть тех депутатов, которые представляют в том числе топливно-энергетический комплекс, являются руководителем крупных предприятий республики. Но это же люди не принципиальных позиций, не принципиальных точек зрения.
Лидер башкирской ЛДПР Владимир Митряшкин поинтересовался, о чем разговор будет. О выборах, о Рахимове, и потянув целый день от встречи отказался. Что неудивительно, отделение ЛДПР в Башкирии недавно стало абсолютно лояльным властям региона. Власти республики пытались в последние годы создать декоративную оппозицию, считает политолог Альберт Мифтахов.
У нас нету партии «Единой России», у нас нету «Справедливой России», у нас нету партии коммунистов. У нас есть группа людей, допущенных там, вовлеченных во власть, в бизнес, в экономику. Как атрибут им нужен вот этот значок. Это как, вроде как инициации такой, что ты допущен, да, вот ты допущен в наш круг, потому что у тебя есть значок, ну, наш человек, человек нашего круга. Плюс какая-то там, как они думают, неприкосновенность, рвутся туда они. Потому что, скажем, если это человек бизнеса, владеет ли он автосалоном или там сетью ресторанов или еще что-то, он прекрасно понимает, что с этим значком он зайдет к любому главе администрации, земельный или комитет подпишет. У него хоть практическая выгода есть попасть вот в круг вот этих избранных приближенных. Вот эти люди, которые сейчас работают в нашем Курултае и будут переходить из Курултая в Курултай, сейчас называются, скажем, кто-то из них «Единой России». Вчера они назывались «Наш дом России», до этого там еще кем-то. То они антикоммунисты, то они ярые коммунисты. Им без разницы. Стол, стул, машина, больница, там спецраспределитель по-старому или еще что-то. Вот к власти. Почему происходит борьба? Есть у нас глава администрации Ради Хабиров, который, придя к власти, все-таки молодой, грамотный, очень умный, скажем, человек, он решил нашу модель причесать, потому что полуфеодальная форма нашей власти башкирской, она, конечно, бросалась в глаза, что здесь жестко, как по-военному, железобетонный забор, так, так, все эти, не наши партии, коммунисты, уходите, еще что-то, уходите, вот мы вот определились, вот это люди наши. Он сказал так, надо сделать более цивильный вид. За образец, может быть, сегодняшний российский истеблишмент там взят, а там тоже многопартийность представлена, левое крыло, правое крыло. Вот начал он с того, что поставил под контроль часть партии себе, единственная партия, надо честно сказать, единственная, не поставленная под контроль администрации нашего президента, это «Яблоко». Вот она действительно стала чистой, и хотя попытки взять под контроль тоже были, в какой-то мере патриоты России. Остальные партии под контроль поставлены. Это и коммунисты, потому что очень жесткое было противостояние в Компартии. Зюганов занял абсолютно беспринципную позицию, когда он сказал, избрали тут принципиального первого руководителя, который действительно верит в какие-то коммунистические, наверное, идеи, у него там уравнительные тенденции, давайте четко, жестко, справедливо бороться. Планируется пленум, главы администрации, председатели местных отделений Компартии на пленум попадают, простые члены пленума просто не попадают, милиция отсекает. На пленум избирается другой председатель партии, бывший министр, точнее Горданов. Этого не пускают. Галеев едет в Москву. Москва занимает позицию администрации, даже с ним в торг вступает. Говорит, ну, тебе квартиру дадут, работу дадут. Ты успокойся. Конечно, ни квартиру, ни работу не дали, но партия поставлена под контроль. Справедливая Россия и так далее, и так далее. Для чего? А вот сейчас предвыборная кампания, мы выдвигаем. Ну, наши люди все за одним столом сидим, в карты играем. Ты пойдешь от справедливой России, ты от коммунистов, все, многопартийная система, все же представлено. Не стыдно поглядеть. Но здесь начинаются такие события, которые Хабиру путают карты. Российское руководство начинает достаточно жестко вмешиваться во внутренние дела нашей власти. Назначают чиновников не из наших со стороны, из Свердловска, из Оренбурга, там, из Ростовской области, федеральных чиновников. До этого же все наши местные были. Причем им говорят, давайте на председателя Верховного суда. Сначала Крылова, его отметает вообще кадровое управление. Ну ладно, Адигамова, его даже коллеги квалификационно не пропускают, назначают нам из Таганрога. То же самое на должность федерального инспектора, налоговая инспекция, рекпалата. Ну это так дальше пойдет. У нас арбитражный суд в апреле, по-моему, выходит срок. Потом судебные приставы, МВД, прокуроры. Вообще со стороны все приходят, давно нет нашего местного. Наши начинают волноваться, как же так, приедется, не ты же лишь. Вообще у нас практически полный суверенитет был. У нас тут в ходу вообще были такие вот фразы, типа прокуратура приехала, наша или российская. То есть башкирская это не российская, это 100%. Закон не работал, вообще близко даже. Хабиров попытался это вроде причесать, и ему говорят, ну вот. Твой либерализм к чему привел? Вот раньше мы жестко стояли на своем, никого не пускали. И посмотри, у нас как было с Ельцином. Никто к нам не совался, заводы не отбирали, никакие арбитражные дела тут не проводили. Чиновников вот сидели все наши местные, посмотри, а сейчас что-то вот поназначали нам. Как работать дальше? Верховный суд, чужие руки выходят, налоговые, чужие руки уходят. Через налоговые начинают возбуждать арбитражные дела. Муртаза Губайдулович говорит, это черные рейдеры. Национальная собственность у нас захватывают. И Хабиров начали сейчас отодвигать, и вместе с Хабировым начинают отодвигать ставленников его. Потому что, ну, понятно, что да, они все правящий класс, но внутри-то же все равно, с какого края стола сидеть или там тарелку крутить. И вот поэтому вот якобы вот эта политическая борьба между там справедливой Россией и коммунистами происходит, а Единая Россия вот у нас набирает такое количество голосов. Ну и плюс отголоски думских выборов, когда уж больно надо было Единую Россию набрать, они по накату идут и идут, и пусть будет Единая Россия. Пусть наш Курултай будет весь состоять из Единой России. Хотя я знаю, что там, по-видимому, Сидякин, лидер нашей справедливой России, пройдет, потому что он зарегистрирован в Туймазах по одномандатному округу. И кроме него и еще одного человека, тоже члена справедливой России, там нет никого, никто не зарегистрирован. То есть можно четко сказать, что Сидякин, по-видимому, проходит.
Говорил политолог Альберт Мифтахов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу в программе «Радио Свобода. Время политики» рассказ о предвыборной ситуации в Башкирии после выпуска новостей «Радио Свобода».
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. «Газпром» опроверг появившееся сообщение о том, что он достиг договоренности с Украиной по вопросам поставок газа. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что переговоры не закончены, а лишь продлены до вторника, до вечера вторника. Ранее правительство Украины сообщило об успехе на переговорах и отметило, что планировавшегося со вторника сокращения поставок газа не будет. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. Ходорковский, находящийся в следственном изоляторе Читы, 2 недели назад объявил голодовку, требуя освободить тяжелобольного Алексаняна из-под стражи и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Московский городской суд оставил в силе запрет на деятельность национал-большевистской партии. Суд отклонил жалобу НБП, просившей пересмотреть решение о признании организации экстремистской в связи с тем, что в Петербурге прекращено дело против членов местного отделения партии. В США против 6 предполагаемых участников подготовки терактов 11 сентября 2001 года выдвинуто обвинение в убийстве. Если военный трибунал признает подсудимых виновными, им грозит смертная казнь. Не менее 11 человек погибли при взрывах заминированных машин в Багдаде, свыше 30 человек ранены. По сообщению военных, взрывы произошли почти одновременно в юго-восточной части иракской столицы. Израильская армия готовится к широкомасштабной операции в секторе Газа, чтобы положить конец ракетным обстрелам юга страны. В пакистанский посол в Афганистане пропал по дороге из Пешавара в Кабул. Министерство иностранных дел Пакистана не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение, что посла Тарика Азизуддина похитили в районе Хибер до того, как он достиг афганской границы. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В микрорайоне Кооперативный стоит памятник основателю Уфы воеводе Михаилу Нагуму. Деньги на его создание собрали жители города, но власти Башкирии отказались ставить где-либо эффектную статую, и бизнесмен Николай Швецов установил монумент на своей частной земле перед офисом собственной фирмы. Николай Швецов – один из вожаков непримиримой оппозиции, считающий режим Муртазы Рахимова этнократическим. Раньше, впрочем, патриотизм не мешал Швецову с властями сотрудничать, но теперь главе Союза предпринимателей Башкирии Николаю Швецову есть что рассказать о Муртазе Рахимове.
Как представитель Союза предпринимателей Башкирии, я очень близко с ним общался 9 лет. Я с ним водку пил, чего ж греха таить. В то время он хорошо очень пил. Мы вместе с ним, я ему советом помогал убрать от власти председателя Совета Министров Иверказяна. Мы вместе громили Банк Восток. Интересы Союза предпринимателей, а мы объединяем малый и средний бизнес, совпали с интересами Муртазы. Он отплатил черную неблагодарность. Муртаза вообще не понимает ничего в бизнесе. Вообще не понимает. Если у него прямо он не имеет каких-либо прямых материальных выгод, все остальное бесполезно. Даже больше крупные, вот, например, Еременко, другие крупные, получат какой-то кусочек. Супермаркет построят или там ресторан еще. Но они дальше не могут. То есть им дали затравочку, а дальше они развивать не могут. Да еще с того, что иметь должны отступного чуть ли не ежемесячно от всего. Поэтому сегодня у нас коррупция в республике. Коррупция снизу до верх, все коррумпировано. Сегодня, если по всей России сажают губернаторов, за губернаторов, у нас никого не сажают. Даже простого главу администрации правовороченного района, сельсовета у нас не трогают.
Лишь несколько подобных жестких критиков Муртазы Рахимова, входящих в Координационный совет объединенной оппозиции, смогли зарегистрироваться на выборах Курултая в одномандатных округах. Говорит один из лидеров партии «Патриоты России» в Башкирии Загир Хакимов.
Говорят, вот, допустим, богатство республики принадлежит народу, что вот мы смогли сохранить, не отдали там москвичам. Только за полгода 6 нефтеперерабатывающих заводов начислили дивиденды порядка 10 миллиардов. И вряд ли даже один сможет сказать, что он хоть копейку с этого получил. Все акции этих заводов не принадлежат народу. Это принадлежат определенному узкому кругу лиц. Давно пора сменить наше руководство. Вот Коновалов, это представитель президента России в Приволжском федеральном округе, в одном из интервью, у него прям выражение такое, совковое руководство в республике. То есть нужно более молодых людей. Думаю, после уже 2 марта какие-то изменения произойдут.
Надо сказать, что непримиримая оппозиция почти полностью потеряла надежду добиться изменений в Башкирии легальными способами. В 2003 году поддержанный ей московский банкир Сергей Веремеенко и миллиардер Ралиф Сафин, каждый набравший более 20% голосов, могли обойти во втором туре Муртазу Рахимову. Тем более, что прокуратура обнаружила и арестовала десятки тысяч фальшивых бюллетеней, напечатанных в типографии фотографии администрации президента Башкирии. Но столичные покровители вышедшего во второй тур Сергея Веременко приказали ему прекратить кампанию и отозвать наблюдателей с участков. Председатель Координационного совета Объединенной оппозиции Башкирии Раиль Бигнов уверен, что это была сделка Москвы и Уфы.
Интересы определенных госкорпораций превалировали над государственными интересами. Я уверен, что то решение, которое было сделано, оно было сделано в результате определенного торга и договоренностей.
С 2003 года Кремль все ожидал возвращения нефтеперерабатывающего комплекса Башкирии в федеральную собственность. Он был в начале века отдан структурам сына Рахимова, Урала Рахимова. 3 года назад на митинге в Уфе перед президентской администрацией выходили по 25-30 тысяч человек, требуя отставки главы Башкирии и возвращения республике нефтеперерабатывающих предприятий. Но Москва все же не захотела убрать Муртазу Рахимова. В результате оппозиция сникла, режим заматерил, а контрольные пакеты предприятий нефтепереработки и нефтехимии были перепрятаны в благотворительных фондах. Экономическая эффективность режима Муртазы Рахимова в Башкирии резко снизилась. Неуплату налогов в федеральный бюджет Москве удалось прекратить. И теперь нефтедобывающая перерабатывающая республика умудряется получать 2,5 миллиарда рублей дотаций из федерального бюджета. Единорос Ренат Мигранов отрицает, что Башкортостан при Рахимове экономически просел.
Республика никогда не была дотационной. Республика, наоборот, всегда была донором федерального бюджета. Но не было такого, чтобы мы когда-то были дотационной республикой. Сейчас же система бюджета, вы знаете, что отдается в российский бюджет больше поступлений налогов. А потом в каком-то виде, ну, вот на зарплату, там это что-то возвращается.
На самом деле экономика Башкирии находится сейчас в очень плохом состоянии, уверен политолог Альберт Мифтахов.
Кто бы ни пришел на место Рахимова, он у разбитого корыта. Потому что ни сельского хозяйства, ни такой другой экономики нет. Мы не построили ни одного производства за время правления Рахимова, ни одного нового производства. У нас стоят пустые заводы, Стерлитамаки, Нефтекамске, сейчас по России кругом. Там корейцы открывают завод, тут японцы открывают завод. У нас ведь, вот скажем, даже посмотреть такой город, вот есть Нефтекамск. Он же вообще как промышленный город строился. Там разваливаются корпуса. Башсельмаш тот же, машзавод в Стерлитамаке, они все пустые стоят. У нас нет экономики, у нас вообще нет ничего, кроме вот ресурсодобывающих каких-то вещей, переработки. Другой экономики нет. Единственное, что еще там жилье строится, и жилье покупается. Покупается, во-первых, теми, кто связан с нефтепереработкой, там все-таки очень высокие зарплаты. Теми, кто работает в администрациях, потому что там, во-первых, они дешевые кредиты получают, во-вторых, им бесплатно дают многим квартиры. Они почему-то у нас в социальные группы вот незащищенные попали. И в-третьих, есть такая группа трудящихся, которые у нас трудятся на северах.
К 2008 году затихшие с публичными протестами противники режима Рахимова фиксируют некоторые изменения отношения Москвы к правящему слою Башкирии. И это возбуждает очередные надежды одного из лидеров оппозиции Раиля Бигнова.
Одним из главных наших лозунгов всех наших выступлений, митингов, демонстраций, пикетов, собраний было требование о возвращении активов топливно-энергетического комплекса Башкирии, который является основой экономики Башкирии, в государственную собственность. Сегодня уже арбитражные суды города Москвы прошли по всем 4 инвестфондам, в которых оказались акции этих предприятий. По 2 предприятиям уже списаны акции в пользу федерального правительства, а по 2 организациям перенесены на 11 марта после проведения выборов. Требование об отставке Рахимова тоже обуславливалось именно тем, что в 2003 году незаконно были приватизированы эти активы. Все говорят о том, что контроль над этими активами осуществляет его сын Урал Рахимов через определенный круг своих лиц.
Дивиденды по этим акциям кто получал и стоит ли вопрос о возврате этих сумм?
Дивиденды получали номинальные хозяева этих инвестфондов. За последние 1.5 года 2 было принято решение о выплате дивидендов 10 миллиардов рублей и 2 11 миллиардов рублей. То есть итог за 1.5 года выплачено 21 миллиард рублей дивидендов. Получили это некие люди, которых контролирует Урал Рахимов. Если будут признаны приватизации этих акций в 2003 году незаконной, то, конечно же, эти деньги должны быть возвращены.
Политолог Альберт Мифтахов отмечает, что Москва постепенно дожимает хищнически эксплуатирующий нефтянку башкирский режим.
Это симптом того, что Москва набирает сил. Потому что отношение было всегда одинаково. Ну что, заводы-то ведь незаконно были изъяты из госсобственности, я очень мягко, да, вот говорю. Это опять-таки не мое мнение. Но была же проверка счетной палаты, Степашин по этому поводу говорил и выступал. Были нарушены целый ряд пунктов Российской Конституции, и вся эта госсобственность незаконно перешла в собственность вот этих фондов. Там. Из государственной собственности она уведена. И это все прекрасно понимали. Учитывая, что сейчас вообще в России идет все-таки становление госкапиталистической такой модели, конечно, крупнейший центр нефтепереработки – это раз. Во-вторых, самое-то главное, ладно, можно завод поставить в другом месте, а транспортная система. Мы смотрим, сколько денег стоит там этот поток, да этот поток. А у нас вся страна в этих потоках, и все эти ветки проходят через Башкирию, через Уфу. Естественно, отдать частные руки такой ключ, это даже с точки зрения национальной безопасности, стратегически, ну, это просто неправильно, опасно. Конечно, Москва будет их забирать. А тем более здесь, если бы они хоть какая-то форма законности была, как у Абрамовича, сказали бы, ну, продай. Нашли бы, наверное, аргументы уговорить, чтобы продал. А здесь, кстати, вообще и незаконно все это было сделано. Поэтому вот я думаю, что они вынесут решение, как предыдущие, подтвердят предыдущее решение о том, что да, незаконно, и надо изъять в пользу государства. Есть судебные приставы, исполнители, придут, посадят новый менеджмент, проведут аудит, выявят там то, все, пятое, двадцатое, как это всегда бывает там, да, скажут, вот тут не так, это не так, новую программу напишут, новых людей пришлют, какие-то вложения денег, реконструкцию, вычистные там, ну, то есть нормальная такая бытовая работа должна пойти, я так считаю. Потому что вообще-то износ оборудования очень значительный у нас, вложений денег практически не было. Скажем, начало 90-х годов номенклатура продукции Уфа-Нефтехима была по прайсу только. Около 120 наименований, а сейчас 5-7. Это к тому, что у нас новейшее производство, там вкладывают деньги. Не верю. Химпром вообще ликвидировали.
Один из лидеров партии «Патриоты России» в Башкортостане, пока еще депутат Госсобрания, Геннадий Шабаев, заявил такую позицию.
При всех таких положительных и бравурных официальных отчетах, на самом деле ситуация не так хороша. Мы предлагаем третий путь. Нужна свобода предпринимательства. Нужно дать возможность людям реально получить землю на селе. Нужно, чтобы те природные ресурсы, которые существуют в республике, они действительно служили интересам всей республики.
Первый секретарь башкирского рескома Компартии России Рифкат Гарданов считает, что доходы от нефтекомплекса Башкирии должны идти в бюджет республики.
Эти акции однозначно должны принадлежать Республике Башкортостан, государству Башкортостан.
Власти Башкортостана почти 10 лет отстаивали особый статус республики, боролись за суверенитет. Сейчас формально они отступили и перевели свою борьбу на культурологический уровень. Новая кампания по башкиризации, которую развернули власти региона, навязывая изучение башкирского языка, вызывает раздражение и тем, что язык требует обязательно изучать в школах, и тем, что преподается он крайне провинциально, не как ступень к изучению мира тюркских языков и культуры огромного числа народов Турана, а как самоценность. Политолог Альберт Мифтахов отмечает, что цель режима Муртазы Рахимова – найти себе опору в обществе.
Это совершенно сознательно разыгрываемый вариант. Во-первых, действительно идет башкиризация. В чем она проявляется? Ну, если посмотреть даже по списочному составу, ну, руководящих кадров, люди, у кого в паспорте или в анкете написано «башкир», занимают практически там, за 90% наверное, должностей руководящих. Образование. Ну, вводит везде башкирский язык. Ну, вроде ничего в этом плохого нету, да? Но ущерб русскому, истории. Плюс такой интересный факт, который мало где отмечен, что статус гимназии есть у некоторых школ. И статус гимназии давал возможность какие-то дополнительные средства получать из бюджета. То есть вот когда гимназия, там, скажем, группа английского, немецкого, там, французского языка, математики, это химия, если это математическая или химическая гимназия, группа там 6, 7, 8 человек на одного педагога, а не 25 человек. Так вот, статус гимназии сняли со всех, кроме башкирских. Есть школа-интернат вот, для детей, говорящих и обучающих на башкирском языке. Вот дворец строится. У нас вуз ни один так не оснащен. Рядом через забор математическая гимназия, которая скоро ну, развалится, наверное, приходит в упадок. Комнаты там, причем в комнатах дети даже сами не убираются, убираются там горничные. Но что мы растим? Кого? Мы растим вообще опору вот этого режима. Вот этот раскол между особенно татарской и башкирской этнической частью втравливают сюда русских. И исключительно, чтобы вызывать раздражение. Для того, чтобы люди помнили, что они не хороший там плохой человек, не рабочий колхозник, а башкир, татарин, там, русский, там, еврей, там, чуваш, еще кто-то. На самом деле это вот разделяй власть в законченном виде. Примитивно, грубо. Вот район, скажем. Чувашская деревня, татарская деревня, там, башкирская деревня, русская деревня. Куда дорогу будут строить? Обязательно башкирскую. Почему? Ну, мы же в Башкирии живем. Вы же понимаете, что вы здесь люди второго, третьего сорта. То есть, на самом деле, чисто национальной, даже националистической позиции здесь нет. Здесь именно позиция есть нести раскол, раздрай, спекулировать на этом вопросе. Вот. Все время будировать, все время какой-то шум такой. Сплоченной толпой было бы трудно управлять, а так вот можно. Это называется «после нас хоть потоп».
Впрочем, ряд представителей интеллигенции Башкирии как раз и стали поддерживать Муртазу Рахимова именно из-за кампании башкиризации, поскольку выделяются дополнительные средства на национальную культуру. Без микрофона они признавали неэффективность режима, но оправдывали поддержку Рахимова тем, что он-то дает деньги на родной им язык, издательство и культуру, а его преемник может под напором большинства населения это начинание забросить, или, что их пугает, начать относиться ко всем этносам одинаково. Лидер списка компартии, бывший министр просвещения Башкирии Рифкат Горданов, сначала было отказался от комментария, но потом признал перегибы башкиризации.
Дело в том, что я ведь долгие годы работал в министерстве. Какой-то перехлёст, наверное, есть. Вот особенно в обязательном изучении башкирского языка в школах. В свое время я тоже спорил с властным инструктором, некоторыми товарищами, представителями Башкирии тогда, тогда тоже попытки были, чтобы обязательно вводить башкирский язык во всех учебных заведениях. Я все время говорил, и Муртаза Габайдуллович говорил, потому что не надо этого вводить, а надо, чтобы каждая нация изучала свой родной язык, как положено.
Глава списка «Справедливой России» Александр Сидякин весьма осторожно высказывается о башкиризации.
В этом наше содержательное отличие от «Единой России», хотя бы потому, что мы не провозглашаем такую вот этнократическую политику и выступаем и против башкирского языка в школах, как обязательного предмета. Выступаем за иные социальные стандарты.
Один из лидеров партии «Патриоты России», депутат Госсобрания Республики Геннадий Шабаев, нашел в башкиризации такой плюс.
Минус – это то, что основной массе народа это не нужно, надоест. А плюс, что когда сильно надоест, вариант Жириновского вполне может сработать здесь. Он же говорит о губернизации страны. Я не исключаю такого варианта.
Владимир Путин и для власти, и для оппозиции, которая, правда, верит еще и в доброго царя Медведева и на будущее главный авторитет. Сам Владимир Путин в пятницу в речи на заседании Госсовета объявил, что за 8 лет удалось преодолеть сепаратизм регионов, которые позиционировали себя как суверенное государство, ассоциированное с Российской Федерацией. Если бы он побывал в Башкирии и послушал не только Муртазу Рахимова, ему бы рассказали, что режим 74-летнего старца, убрав внешний отрицательный атрибуту суверенности, остался столь же клановым и самовластным. Так пока и не вполне подконтрольным даже путинской вертикали, объясняет политолог Альберт Мифтахов.
Перемен люди заждались, и перемены думают, что начнутся с перемены первого лица, потому что локальных перемен у нас уже, во-первых, быть не может, потому что слишком жесткая вертикаль власти построена. Все от него исходит. Во-вторых, там, когда приходили какие-то новые там чиновники, или они долго здесь не засиживались, уходили в Москву, это включая и правоохранительные в основном органы, вот, или вставали в дружные ряды плечом к плечу к этой власти, и вдруг через какое-то время начинали говорить, ну, хороший же руководитель, чего мы его ругали тут, чего какие-то вот разговоры-то вели непонятные. По времени, наверное, уже пришло. Вообще-то перемена власти в России, она везде проходит, и из кадров начала вот этой эпохи Ельцина у нас осталось, ну, буквально несколько человек. Это Лужков, Шамиев, Рахимов, Волков, Удмуртия, Россель. Ну, Сумин в Челябинске. Ну, Сумин, насколько я понимаю, он адаптировался в новую систему власти и нормально в ней вживается. Но наш-то не вживается. То мы суверенное государство, то мы в составе России 450 лет, то мы вообще Россия к Башкирии присоединилась.
А Рахимов себе готовит замену в виде сына или в виде какой-то системы?
Систему подготовил сын, конечно. Вот вся система, которая готовится на замену, система власти. Вот даже Курултай сейчас очень четко, жестко формируется. Именно, я думаю, что Уралом и его командой. У нас ситуация такая, это Путин себе преемника подготовил, а за Муртазу могут подготовить преемника в Москве.
Президент России Владимир Путин говорил на Госсовете о том, что с политическим бесправием народа в России покончено. Для тех жителей Башкирии, которые еще не разучились думать, есть в этой формуле нечто оруэлловское. У них никогда, даже в 90-е годы, не было возможности напрямую выбирать мэров от деревни и до Уфы. Сам Владимир Путин у них отнял право выбирать главу республики. Теперь при вечном Муртазе Рахимове у них фактически отнято и право выдвигать кандидатов в депутаты Курултая, не прошедших номенклатурный отбор во дворце президента Башкирии. Всего баллотируется в Курултай пяток оппозиционеров, и вряд ли кто-либо из них туда пройдет, уверен политолог Альберт Мифтахов.
Поучаствовать в этом фарсе, кто у нас там из оппозиции зарегистрировался? Загир Хакимов и Вигнов. Я не верю, что кто-то из них изберет. соберется. Год назад списки, вообще, насколько я знаю, год назад списки уже были чуть не то, что предварительно, а окончательно утверждены, кто будет в горсовете, кто будет в Курултае.
Глава Союза предпринимателей Башкирии Николай Швецов убеждал меня, уставший от жизни Муртаза Рахимов скоро уйдет со своей должности.
Он пообещал Путину аннулировать договор Ельцин-Рахимов и второе вернуть безболезненную долю федеральной собственности. Он обманул Путина, а у него хорошая память. Он ликвидировал договор-то, ничего не стоит. Суверенитет он убрал, но завод он не вернул. Рахимов уйдет, по моим прикидкам, где-то во второй половине апреля.
Уходит Муртаза Рахимов со своего поста или нет, но на самом деле политическая жизнь 4-миллионного населения Республики Башкортостан сейчас сводится к молениям о том, чтобы уходящий в премьеры президент России или его преемник, или же Господь Бог избавили их от престарелого башкир-баши, которого молчаливое большинство еще и вынуждено из-под палки словословить. Современная Башкирия – это действительно апофеоз полной победы над народом. Народным бесправием, по Оруэллу, с отнятием у народа всех политических прав, кроме права любить осточертевшую власть. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Власти Амурской области пытаются снять с выборов законодательного собрания региона список Компартии России. Репортаж из Благовещенска Антона Лузгина.
КПРФ могут снять с выборов в Амурское законодательное собрание. 12 кандидатов из 25 вышли из списка партии. Теперь, если заявление об отказе участвовать в выборах напишет еще один человек, облсберком будет обязан снять компартию с выборов. Такое массовое нежелание коммунистов участвовать в избирательной кампании объясняется жестким давлением на них со стороны областных властей. Первые лица Приамурья, включая губернатора Николая Колесова, возглавляют на выборах в законодательное собрание список «Единой России». Устранить конкурентов решили весьма грубым способом. С каждым, кто впоследствии выбыл из списка КПРФ, была проведена соответствующая беседа. По словам первого секретаря Амурского обкома КПРФ Татьяны Ракутиной, людей запугивали увольнением с работы, угрожали отчислением их детей из учебных заведений, другим, наоборот, обещали повышение в должности и материальные блага. То, что у новой власти в Амурской области слова не расходятся с делом, подтверждает история с ректором местного госуниверситета Андреем Плутенко, который накануне думских выборов отказался выйти из списка СПС. В результате Плутенко остался без работы, а Амурское отделение Союза правых сил было фактически разгромлено. По мнению бывшего губернатора Приамурья Анатолия Белоногова, входящего в список КПРФ на выборах в местное законодательное собрание, люди оказались просто не готовы к такому стилю управления.
У жителей Амурской области отсутствует иммунитет против коррупции во всех эшелонах власти. Отсутствует иммунитет против всевозможных незаконных действий власти. Да на территории Амурской области такого никогда не было. Я не говорю, что там не было случаев нарушения. Были случаи, отдельные случаи, и которым моментально давалась оценка. Но такой системы, какая есть сегодня, на территории Амурской области не было. И жители Амурской области, и руководители местных органов власти оказались неподготовлены к этому. И поэтому, испытывая малейшее давление, конечно, не сразу пишут соответствующее заявление. Опасаются за работу, за свою жизнь, за свое здоровье.
Работа местных единороссов накануне выборов идет по всем направлениям. Сегодня сильнейший прессинг испытывают не только кандидаты от КПРФ, но и главы районных администраций Амурской области. Продолжает Анатолий Белоногов.
Главы администрации, я не могу назвать фамилии. Почему? Потому что я не хотел бы, чтобы на этих людей было гонение. Главам администрации района было четко, ясно сказано. Если коммунисты в вашем районе или в вашем городе набирает более 7% голосов, то есть проходят коммунисты, то неси мне заявление, ибо все равно будешь освобожден от занимаемой должности. Вот такой разговор с многими главами администрации состоялся.
Тем временем прокуратура Амурской области начала проверку по фактам давления областного правительства на местное отделение КПРФ с целью снять партийный список с выборов в региональный парламент. Кроме того, состоялся телефонный разговор лидера КПРФ Геннадия Зюганова и заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. Сурков заверил, что в администрации президента примут меры и скорректируют действия амурского губернатора.
Из Благовещенска сообщал Антон Лузгин. Подобное же давление оказывается в Ярославской области на кандидатов от партии «Справедливая Россия». В Свердловской области в кампании по выборам законодательного собрания и мэра Екатеринбурга в центре внимания оказалась судебная тяжба за бренд «План-Путин». Путина, сообщает Олег Вахрушев.
На выборах главы Екатеринбурга развернулась борьба за право на использование словосочетания «план Путина». Вот фрагмент предвыборного ролика кандидата на пост мэра Алексея Ясаулкова.
Главный девиз моей программы – «план Путина городу Екатеринбургу».
Услышав и увидев то, что бренд «план Путина» используется отнюдь не партийным выдвиженцем, представители Свердловского регионального отделения «Единой России» потребовали закрепить его только за кандидатом в мэры уральской столицы Аркадием Чернецким. Горосберком Екатеринбурга отреагировал быстро. Размещение агитационных материалов Алексея Ясаулкова в прессе было приостановлено. Сейчас в комиссии устанавливают все обстоятельства дела и выясняют, имеет ли кандидат Алексей Ясаулков право использовать словосочетание «план Путина». Но глава горосберкома Екатеринбурга Илья Захаров с мнением единороссов уже согласен.
Конечно, вот так трудно признать это выражение именно интеллектуальной собственностью. Но все мы понимаем, что оно связывается с партией «Единая Россия». Это предварительное мнение, что ролик вот в таком варианте надо приостанавливать.
Однако Алексей Ясаулков считает, что он имеет полное моральное право на использование слогана «план Путина». Во время работы заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе в Москве он непосредственно принимал участие в работе по улучшению жизни в столице, и негодование уральских единороссов его не смущает.
Прежде всего, это незаконно. Отстаивать свои права будем. Написаны жалобы в областную избирательную комиссию, в прокуратуру области, в прокуратуру района. Единороссы говорят, что юридически я имею право пользоваться этим словосочетанием, но не имею морального права. Но напомню, я сам работал в администрации президента Путина. Кроме этого, участвовал в составлении послания Федеральному собранию и участвовал в реализации послания Федеральному собранию. А послание Федеральному собранию президента является, по сути, основой для плана Путина. Так что все моральные права я имею.
Кроме того, Алексей Ясаулков напомнил, что избирком не обязан столь ревностно исполнять все прихоти сторонников Аркадия Чернецкого. Тем не менее, на своем заседании в пятницу горосберком Екатеринбурга постановил, что кандидат на пост мэра Ясаулков незаконно использует словосочетание «план Путина» и передал дело о якобы украденном бренде в правоохранительные органы. Вот как комментирует сложившуюся ситуацию политолог Сергей Тушин.
В истории Свердловской области уже был один эпизод, когда один из политических деятелей, звезда которого уже закатилась, ровно таким же образом пытался использовать имя Путина. Когда был найден один из сантехников с подобным фамилией и имени, было создано движение в поддержку Путина. В СМИ звучало, что прямое отношение вот к тому псевдодвижению в поддержку Путина имел господин Баков. Те технологии, те методики, которые используются, они один в один повторяют то, что у нас было.
Избирком Свердловской области на прошлой неделе рекомендовал уральским телекомпаниям приостановить трансляцию агитационных роликов ЛДПР, посвященных выборам в региональный парламент. Официальной причины для снятия роликов с эфира названа не было. Руководитель орготдела Свердловского отделения ЛДПР Сергей Лебедев считает, что избирком не устраивает, цитирую, «использование образа кандидата на пост президента Российской Федерации Владимира Жириновского».
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Олег Вахрушев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 18 февраля репортажи из Ульяновской области и Алтайского края. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
We'll be right back.
Самарские автолюбители проводят акции в поддержку Василия Алексаняна.
Если дело дойдет до одностороннего признания Косово, то это создаст прецедент, который будет вне рамок...
Большинством голосов парламент Турции проголосовал за отмену запрета на ношение мусульманского...
Это одна из тем политического популизма, который...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».